День шестой. В шестой день идет разговор о том, как мужчины обманывают женщин, женщины мужчин и женщины женщин, побуждаемые скупостью, коварством или жаждой мести. Вступление. Утром госпожа Уазиль раньше, чем обычно, вошла в трапезную, чтобы подготовиться к чтению священного писания. Но остальным так хотелось поскорее ее услышать, что, узнав об этом, они поспешили одеться и не заставили ее долго себя ждать. Она же, видя такое рвение, прочла им послание апостола Иоанна, посвященное любви, потому что перед этим она читала и разъясняла им послание апостола Павла к римлянам. Слова его так понравились всей компании, что, хотя чтение и отняло у них лишних полчаса, им показалось, что не прошло и четверти часа. После этого все пошли слушать утреннюю мессу, и каждый устремил свои помыслы к Духу Святому, дабы набраться сил для этого дня и увлечь своих друзей занимательной беседой. Пообедав и отдохнув немного, все вернулись к своему привычному времяпрепровождению. И госпожа Уазиль спросила тогда, кто начнет этот день. «Я предоставляю слово госпоже Уазиль», — отвечала Лангарина. «Она так замечательно читала нам утром, что не может быть, чтобы она не рассказала нам какую-нибудь историю, которая явится достойным завершением того, что она начала». «Мне жаль, что сейчас я не могу рассказать вам ничего столь же полезного для вас, как прочитанное утром», — сказала Уазиль. «Но, тем не менее, мораль моего рассказа находится в согласии с Писанием, где говорится: «Не полагайтесь ни на князей мира, ни на сынов человеческих, ибо они не принесут вам спасения». И для того, чтобы, не имея перед глазами примера, взятого из жизни, вы не позабыли об этой истине, я расскажу вам одну правдивую историю, память о которой совсем еще свежа, так что даже на глазах у тех, кто был очевидцем этого грустного происшествия, еще не успели высохнуть слезы. Новелла 51. Невзирая на обещание, данное жене, герцог Урбинской приказывает повесить одну из девушек, служивших при его дворе, с помощью которой его сын передавал записки избраннице своего сердца. Юноша собирался жениться на ней, однако отец был против этого брака, ибо считал ее недостаточно богатой и недостойной войти в их дом. Герцог Урбинской, Франческо Мария делла Ровере, племянник папы Юлия II, прозванный римским префектом, так как одно время он командовал папскими войсками. Его жена, Элеонора Ипполита Гонзаго, сестра герцога Монтуанского. Их сын, Гвидобальдо делла Ровере, впоследствии тоже герцог Урбинской. У герцога Урбинского, папского префекта, женатого на сестре первого герцога Монтуанского, был сын лет 18-20, который влюбился в девушку из хорошей благородной семьи, сестру аббата Фарса. И так как обычаи страны не позволяли ему поговорить с нею на свободе, как ему бы хотелось, он воспользовался услугами одного дворянина, находившегося у него на службе, который был влюблен в девушку из свиты его матери, очень красивую и порядочную, и через нее стал передавать своей возлюбленной нежные письма. Бедная девушка не видела в этом ничего дурного, она была только рада, что может оказать ему услугу, считая, что, будучи человеком честным и благородным, сын герцога не станет передавать ничего такого, что могло бы ей повредить. Герцог же, заботившийся больше о благе своей семьи, нежели о счастье влюбленных, очень опасался, что любовная связь сына в конце концов принудит его жениться на сестре аббата, и стал за ними следить. И ему донесли, что девушка герцогини замешана в этом деле, и что именно она передавала письма, которые его сын писал к той, кого любил больше всего на свете. Герцога это так взбесило, что он решил ее наказать. А так как скрывать свою ярость он не умел, девушку успели предупредить, и она, зная, что коварство герцога весьма велико, а совести у него совсем нет, не на шутку перепугалась. И она пришла к герцогине, моля отпустить ее, чтобы она могла скрыться, пока гнев герцога не успокоится, и побыть это время в каком-нибудь надежном месте, где ему не удалось бы ее найти. Но герцогиня сказала, что прежде чем отпустить ее, она попытается узнать, что собирается делать ее муж. Вскоре же, однако, она услыхала, сколь злобен был замысел герцога. И, хорошо зная его нрав, не только отпустила девушку, но даже сама посоветовала ей отправиться в монастырь и оставаться там до тех пор, пока гроза не стихнет. Та так и сделала и уехала, стараясь, чтобы об отъезде ее никто не узнал. Герцогу, однако, удалось проведать, что та, которая вызвала его гнев, успела скрыться. Изобразив на своем лице притворную радость, он спросил у жены, куда она исчезла. Жена его, решив, что он и так уже все знает, рассказала ему всю правду. Тогда герцог сделал вид, что не собирается причинять девушке никакого зла, и попросил жену устроить так, чтобы она вернулась, дабы вокруг ее отъезда не поднялась дурная молва. Герцогиня ответила, что, раз уж приключилась такая беда, что она попала в его немилость, было бы все же лучше, чтобы какое-то время она не попадалась ему на глаза. Но герцог не захотел ничего слушать и приказал жене во что бы то ни стало вернуть беглянку. Герцогиня тотчас же объявила несчастной волю герцога, но та ни за что не хотела возвращаться. И отлично зная, что герцог не так легко прощает обиды и что с его стороны это только притворство, попросила госпожу свою не брать ее из монастыря. Та, однако, заверила ее, что герцог не сделает ей ничего худого, и поклялась в этом жизнью своей и честью. Девушка, которая хорошо понимала, что герцогиня любит ее и не станет ни с того ни с сего ее обманывать, поверила ее обещаниям, считая, что герцог не осмелится совершить ничего такого, что могло бы задеть честь его жены. И вместе со своей госпожой она вернулась во дворец. Но едва только герцог узнал о ее возвращении, он тут же явился в комнату жены. «Ах, так значит, она здесь!» — воскликнул он, увидя девушку. И, обернувшись к своей свите, велел тотчас же схватить ее и отвезти в тюрьму. Тогда обманутая герцогиня, которая сама уговорила девушку покинуть надежное убежище, клятвенно обещав ей, что с ней ничего не случится, кинулась перед мужем на колени и в отчаянии стала молить его во имя любви к ней и ко всему их дому не учинять жестокой расправы. Она сказала, что привезла ее домой из места, где она была в безопасности, только для того, чтобы не ослушаться его приказания. Но никакие мольбы и никакие доводы не в силах были смягчить сердце герцога и заставить его отказаться от мысли о мести. Ничего не ответив жене, он сразу же ушел и тут же, презрев всякую справедливость, забыв Бога и честь дома своего, велел повесить несчастную. «У меня нет слов, чтобы рассказать вам, в каком отчаянии была герцогиня». Да и как иначе могла себя чувствовать женщина благородная и с добрым сердцем, видя, как по ее вине погибла та, которую она хотела спасти? А что же сказать о безысходном горе несчастного дворянина, который любил эту девушку? Стараясь сделать все, что мог, для того, чтобы спасти ей жизнь, он предложил отдать за нее свою. Но сердце герцога не знало жалости. Он хотел только одного — отомстить тем, кого ненавидел. Так и была повешена эта невинная девушка по приказу жестокого герцога, поправшего все законы чести, к великой скорби всех, кто ее знал. Вот, благородные дамы, к чему приводит злонамеренность, соединенная с властью. «Я слышала, — сказала Лангарина, — что есть три порока, которым итальянцы больше всего подвержены. Но я никогда бы не подумала, что мстительность и жестокость их могли зайти так далеко, что такой незначительный проступок повлек за собой столь жестокую казнь. Лангарина, вы покамест назвали нам только один из трех пороков, — смеясь воскликнул Сафридан. Но какие же есть еще? Если бы вы не знали, — сказал Лангарина, — я бы непременно вам их назвала. Но я уверена, что вам хорошо известны все три. — Значит, я, по-вашему, так уж порочен? — спросил Сафридан. — Вовсе нет, — ответил Лангарина. — Но вы так хорошо знаете, сколь отвратителен порок, что вам легче избежать его, нежели кому бы то ни было другому. — Не удивляйтесь этой жестокости, — сказал Симонто. — Тем, кто бывал в Италии, приходилось видеть страшные преступления. По сравнению с ними это сущий пустяк. — Это верно, — сказал Жиберон. — Когда французы заняли Револьту, там был один итальянский капитан, которого все считали добрым малым. Револьта — город близ Милана. Имеется в виду взятие Револьты войсками Людовика XII во время захвата Миланского герцогства в 1509 году. И что же, увидев тело убитого врага, а врагом он мог считать этого человека только потому, что тот был гвельф, а сам он гибелин, он вытащил из груди его сердце и с великой поспешностью, поджарив его на угольях, съел его, а когда его спросили, каково оно на вкус, сказал, что никогда не едал ничего вкуснее и лакомее этого блюда. Борьба партии гвельфов и гибелинов, раздиравшей Италию в XII веке, продолжалась и позже, до подчинения Италии испанско-австрийской монархии при императоре Карле V. Ему, однако, и этого было мало. Он убил беременную жену погибшего и, вытащив из чрева ее плод, разбил его об стену. После этого он насыпал в эти растерзанные тела овса и стал кормить им лошадей. Как вы думаете, мог такой человек пощадить девушку, если бы он заподозрил, что она против него что-то содеяла? «Надо сказать, — заметила Энна Сюита, — что герцог Урбинский не столько был разгневан тем, что сын его хотел жениться по влечению сердца, сколько тем, что девушка эта была бедна». «Мне кажется, что вы не должны в этом сомневаться, — ответил Симонто. — Вполне естественно, что итальянцы любят сверх меры то, что создано лишь для служения плоти». «Еще того хуже, — сказал Иркан. — Они обожествляют вещи, которые противны природе человека». «Вот это и есть те грехи, которые я имела в виду», — сказала Лангарина. «Вы ведь хорошо знаете, что любить деньги ради них самих — это значит сотворить себе кумир». Парламента сказала, что апостол Павел не забыл пороков, свойственных итальянцам, говоря о людях, которые считают себя превыше всех остальных в том, что касается чести, благоразумия и ума, и которые так утверждаются в этом мнении, что не воздают Господу всего, что должны ему воздавать. И поэтому всемогущий, оскорбленный этой дерзостью людей, возомнивших себя умнее всех, делает их еще более неразумными, чем дикие звери, и своими поступками, противными человеческой природе, они только лишний раз доказывают свое безрассудство. Лангарина прервала ее речь, чтобы сказать, что это и есть третий грех, которому подвержены эти люди. «Поверьте, мне было очень приятно слушать все, что вы говорили, — сказала Номерфида. Ибо если те, которые почитаются самыми умными и красноречивыми, бывают наказаны и становятся глупее, чем скоты, приходится сделать вывод, что в людях смиренных, скромных и заурядных, к каким себя отношу и я, пребывает поистине ангелическая мудрость». «Уверяю вас, что я держусь такого же мнения», — сказала Уазиль. «Ибо самым невежественным оказывается тот, кто считает, что знает все». «Я никогда не видел, — сказал Жиберон, — ни одного насмешника, над которым бы потом не посмеялись, ни одного обманщика, которого бы не обманули, ни одного гордеца, который бы не был впоследствии унижен. «Вы мне напомнили, — сказал Симон Том, — об истории одного обмана. Если бы она была более пристойной, я бы охотно вам ее рассказал». «Раз уж мы собрались здесь, чтобы говорить правду, — воскликнула Уазиль, — то какова бы ни была эта история, я передаю слово вам, чтобы вы нам ее рассказали». «Извольте, я готов это сделать», — сказал Симон Том. Новелла 52. Слуга аптекаря, обогнав шедшего впереди адвоката, который постоянно с ним враждовал и которому он был рад отомстить, выронил из рукава комок мерзлого кала, завернутый в бумагу и похожей формой своей на головку сахара. Адвокат поднял его и спрятал за пазуху, после чего отправился с приятелем завтракать в таверну, где ему пришлось самому испытать и стыд, и унижение, которым он хотел подвергнуть несчастного слугу. Близ города Алансона жил некий дворянин. Имя его было Деля Тирельер. Однажды утром ему понадобилось пойти в город. Это было совсем недалеко, а так как стоял трескучий мороз, он надел теплую шубу на лисьем меху. Окончив дела, он разыскал своего приятеля, адвоката, которого звали Антуан Бешере. Поговорив с ним о разных разностях, он сказал, что хотел бы где-нибудь хорошо позавтракать, но непременно за чужой счет. Разговаривая так, они сели отдохнуть возле лавки аптекаря. И разговор этот подслушал слуга аптекаря, который сразу же сообразил, каким завтраком их хорошо будет угостить. Выйдя из лавки, он пошел на ту улочку, куда люди обычно ходили за нуждой, и подобрал там порядочную колбаску, основательно уже подзамерзшую и формой своей походившую на головку сахара. В XVI веке в Европе был известен только тростниковый сахар, привозился он главным образом с Востока и был сравнительно редок и дорог, поэтому им иногда могли расплачиваться как деньгами. Как и в средние века, он употреблялся главным образом как лекарство и продавался в аптеках. Варенье и другие сладости в эту эпоху делались на меду. Сахар вошел в быт позднее, когда европейцы перенесли культуру сахарного тростника в американские колонии. Тирельер — местечко в нескольких километрах от города Алансона. Он пошел на ту улочку, куда люди обычно ходили за нуждой. В эту эпоху уборные были далеко не в каждом доме, и в городах, в том числе и в Париже, были улочки, служившие общественными уборными. Он тут же завернул ее в белую бумагу, так как обычно завертывал покупки, постарался, чтобы сверток выглядел попригляднее, и, спрятав его в рукав, обогнал дворянина и адвоката и как бы нечаянно его выронил, после чего вошел в дверь дома, куда он якобы был с ним послан. Деля Тирельер поторопился поднять сверток, будучи уверен, что это сахар. Не успел он это сделать, как слуга аптекаря вернулся и стал спрашивать, не видел ли кто головки сахара, которую он обронил. Адвокат, думая, что ловко его обманул, быстро прошел вместе с приятелем в таверну и шепнул ему: «Теперь-то уж мы позавтракаем за счет этого ротозея». В таверне он попросил подать им вкусной еды, хорошего хлеба и дорогого вина, ибо был уверен, что у него найдется чем за все заплатить. Но по мере того, как за едою он отогревался, сахар, спрятанный у него на груди, начал оттаивать, и все помещение постепенно наполнилось вонью. А тот, от кого эта вонь исходила, осерчал на служанку и сказал ей: «Другой такой срамницы, как ты, во всем городе не сыщешь. Не знаю уж, ты ли сама или дети твои тут наложили, только просто не дохнешь от дерьма». «Клянусь апостолом Петром, — воскликнула та, — нет тут нигде такой мерзости, разве только сами же вы ее сюда занесли?» Тут оба они вскочили с мест. Вонь сделалась уже совершенно непереносимой. и они пошли к огню. И адвокат вытащил из-за пазухи платок, который весь был запачкан оттаившим сахаром. Тогда, распахнув свою подбитую мехом шубу, он увидал, что она вся в нечистотах, и вскричал: «Мы думали, что обманули этого негодника, а это, оказывается, он нас так ловко провел». И приятелям, которые поначалу так радовались своей удаче, пришлось раскошелиться. И, заплатив все, что с них причиталось, уйти из таверны раздосадованными и огорченными. Благородные дамы, так нередко бывает с людьми, которые любят пускаться на подобные хитрости. Если бы дворянину этому не хотелось позавтракать за чужой счет, ему не пришлось бы нюхать подобную мерзость. Разумеется, благородные дамы, рассказ мой не очень пристоен. Но вы позволили мне говорить правду, что я и сделал, дабы показать, что ежели самого обманщика обмануть, то от этого никому не становится худо. «Принято думать, — сказал Иркан, — что слова никогда дурно не пахнут. Но тем, о ком эти слова здесь говорились, не так-то легко было отделаться и не почувствовать этой вони. «Есть слова, которые действительно не пахнут, — сказала Уазиль, — но есть и другие, которые называют дурными. Те-то уж в самом деле дурно пахнут, они ведь задевают душу нашу больше, нежели тело. А это похуже, чем нюхать какую-нибудь головку сахара, о которой вы только что рассказали. Будьте добры, объясните мне, что же это за нечистые слова, от которых могут пострадать и душа, и тело порядочной женщины, — попросил Иркан. — Вот как, — сказала Уазиль. — Вы хотите, чтобы я сама произнесла слова, которые я не советую повторять ни одной женщине? — Теперь я понимаю, что это за слова, — сказал Сафридан. — Женщины, которые хотят, чтобы их считали скромными, таких слов обычно не произносят. Но я хотел бы спросить всех собравшихся дам, почему, если они сами не решаются произносить эти слова, они так смеются, когда их произносят при них? «Мы смеемся вовсе не потому, что слышим эти отменные слова», — ответила Парламанта. «Но надо сказать, что каждая женщина бывает готова смеяться, когда она заметит, что кто-нибудь споткнется при ней или употребит какое-нибудь слово совсем не кстати, случайно обмолвившись и вместо одного сказав другое, что может случиться с людьми самыми разумными и такими, у которых язык хорошо привешен. Но когда вы, мужчины, начинаете говорить между собою со всей грубостью и называть вещи своими именами, то я не знаю ни одной порядочной женщины, которая стала бы слушать эти речи и не убежала бы вон из комнаты». «Это верно», — сказал Жиберон. «Я сам видел женщин, которые крестились, когда при них произносили нехорошие слова, и всякий раз, когда слова эти повторяли, крестились снова». «Да, но сколько же раз этим женщинам приходилось притворяться разгневанными, — сказал Симонто, — чтобы потом вволю посмеяться над тем, что вызывало их гнев?» «Они правильно делали, — сказала Парламанта. Это ведь лучше, чем дать мужчинам почувствовать, что тешишься подобными разговорами». «Выходит, что вы хвалите женское лицемерие не меньше, чем женскую добродетель», — заметил Дегусен. «Добродетель, разумеется, стоило бы хвалить больше», — ответила Лангарина. «Но там, где ее не достает, иногда не обойтись без лицемерия, как мы иной раз прибегаем к каблукам, чтобы никто не заметил, что мы малы ростом. Хорошо еще, что у нас есть чем скрыть наши недостатки». «А по-моему, — сказал Иркан, — лучше бы иногда не делать тайны из какого-нибудь незначительного недостатка, чем стараться во что бы то ни стало прикрывать его мнимой добродетелью». «Это правда, — сказала Эннасиита. Одежда, которую человек берет на прокат, сначала облагораживает того, кто ее носит, а потом, когда ему приходится ее возвращать, его срамит. Я же знаю, например, одну женщину, которая, пытаясь скрыть свой ничтожный проступок, совершила тяжкое преступление». «Я догадываюсь, о ком вы собираетесь нам рассказать, — сказал Иркан. Но вы хоть, по крайней мере, не называйте ее имени. — Ну, тогда я предоставлю вам слово, — воскликнул Симонто, — с тем, чтобы после того, как вы расскажете нам эту историю, вы все-таки назвали нам имена ее участников, а мы вам поклянемся, что сохраним их в тайне. — Обещаю вам это, — сказала Эннасюита, — ибо нет на свете ничего такого, чего нельзя было бы рассказать пристойным образом. Новелла 53. Госпожа де Невшатель притворством своим доводит князя Бельоста до того, что тот подвергает ее испытанию, кончающемуся для нее позором. Госпожа де Невшатель, Жанна, дочь графа де Невшателя и вдова герцога де Лонгвиля. Бельост, по-видимому, один из итальянских принцев, живший при дворе Франциска I. Однажды король Франциск I в сопровождении очень немногих придворных поехал в один из своих загородных замков отдохнуть от дел и поохотиться. В числе его свиты был некий князь де Бельост, который по статности, благородству, доблести и уму не знал себе равных. Женат он был на женщине не очень знатной, но так о ней заботился, как только муж может заботиться о жене, и верил ей во всем. Стоило ему влюбиться в кого-нибудь, как он тут же ей обо всем рассказывал, зная, что она хочет только того, чего хочет он, и что других желаний у нее нет. Однажды осенью сеньор этот завязал дружбу с одной вдовой по имени госпожа де Невшатель, которая слыла красивейшую из женщин. А стоило только князю Бельосту полюбить ее, как и жена его полюбила ее не меньше, и часто посылала за ней, чтобы пригласить ее пообедать или поужинать с ними. И, почитая ее женщиной благоразумной и порядочной, вместо того, чтобы огорчаться, только радовалась тому, что муж ее сделал такой хороший выбор. Дружба эта длилась долго, и князь Бельост входил во все дела упомянутой госпожи де Невшатель, как будто то были его собственные дела. И княгиня со своей стороны старалась не меньше его во всем ей помочь. Но так как вдова эта была очень хороша собой, немало вельмож и дворян добивались ее расположения, причем одним нужна была только ее взаимность, иные же хотели на ней жениться, ведь она была не только хороша собою, но еще и очень богата. В числе ее кавалеров был некий молодой дворянин по имени сеньор де Шериотс, который так упорно за ней ухаживал, что и дневал, и ночевал у нее в доме. Князю Бельосту это не могло нравиться. Ему казалось, что человек небогатый и ничем не привлекательный не заслуживает такого приема и такого ласкового обхождения. И он часто упрекал вдову в том, что она этому не противится. Но она, будучи истой дочерью Евы, оправдывалась, говоря, что в обществе она никому не отдает предпочтения, разговаривая одинаково со всеми, и что именно благодаря этому ее дружба с ним не бросается в глаза. Однако спустя некоторое время сеньор де Шериотс стал еще более упорно за ней волочиться, движимый не столько своей любовью к ней, сколько желанием непременно настоять на своем, и добился того, что она обещала выйти за него замуж, попросив только одного — не торопиться объявлять всем об этом браке, до тех пор, пока она не выдаст замуж своих дочерей. После чего дворянин этот стал уже во всякое время заходить к ней в спальню, и кроме лакея и служанки об этом никто не знал. Князь Бельост, видя, что дворянин все чаще захаживает в дом той, которую сам он так любит, не вытерпел и принялся упрекать свою даму. «Мне всегда была дорога ваша честь», — сказал он, — «как честь моей собственной сестры. Вы знаете, сколь чисты были мои намерения, и как я счастлив тем, что люблю такую скромную и добродетельную женщину, как вы. Но мысль о том, что другой человек, недостойный вас, наглостью своей может завладеть тем, о чем я не хочу вас даже просить, чтобы не перечить вашему желанию, для меня совершенно непереносима. От этого пострадала бы ваша честь. Говорю вам это, потому что вы молоды и хороши собой, и до сих пор ваше доброе имя не было ничем запятнано. Сейчас же вокруг него поднимается дурная молва. Ведь несмотря на то, что человек этот недостаточно знатен и недостаточно богат для вас, что по положению, по уму и по манерам своим он вас недостоин, вам все же лучше всего было бы выйти за него замуж, а не давать повода к разным толкам. Поэтому прошу вас, скажите мне, любите вы его или нет, ибо делить с ним вашу любовь я не хочу. И в таком случае навсегда покину вас и не буду питать к вам тех добрых чувств, которые я доселе питал. Бедная женщина залилась слезами, ибо дорожила дружбой князя и боялась ее лишиться, и поклялась ему, что скорее умрет, чем выйдет замуж за этого дворянина, сказав, что он до того назойлив, что она не может не пускать его к себе в дом в те часы, когда туда заходят другие. «Ну, об этом нечего говорить», — сказал князь. «В такие часы я сам могу приходить к вам, и все видят, чем вы бываете заняты. Но мне сказали, что он является и после того, как вы уже легли спать. Вот что мне кажется странным. И знаете, что если вы будете продолжать эту жизнь и не признаете его своим мужем, вы будете самой бесчестной из женщин». Вдова поклялась, что сеньор де Шериотс никакой ей ни муж и ни друг, сказав, что это просто наглец, и притом такой, каких мало. «Ну, если он действительно так назойлив, я обещаю вам, что я вас от него избавлю». «Как? Вы хотите его убить?» — воскликнула госпожа де Невшатель. «Вовсе нет», — ответил князь. «Но я хочу, чтобы он понял, что королевский дворец не место, чтобы позорить дам. И клянусь вам, если после разговора со мной он не исправится, я сам исправлю его так, что и другим будет неповадно». Сказав это, он вышел из комнаты и тут же, столкнувшись с шедшим ему навстречу сеньором де Шериотсом, повторил тому все, что вы только что слышали, и пригрозил, что если он хоть раз застанет его у этой дамы в неположенные часы, он так его проучит, что тот будет помнить всю жизнь, и что дама эта слишком знатна для того, чтобы так забавляться с нею. Сеньор де Шериот заверил его, что он бывает у вдовы только в часы приема, как и все прочие, и что если князь застанет его в другое время, то пусть он наказывает его, как найдет нужным. Несколько дней спустя сеньор этот, однако, решил, что князь уже позабыл о своем обещании, и, отправившись вечером к вдове, остался у нее до позднего часа. Князь сказал в этот вечер жене, что госпожа де Невшатель простудилась и лежит больная. Тогда та попросила его пойти навестить ее и извиниться, что сама она не может прийти, так как у нее дома неотложные дела. Князь подождал, пока король лег спать, после чего пошел пожелать своей даме спокойной ночи. Но, начав подниматься по лестнице, он встретил лакея, который спускался вниз. Он спросил его, что делает его госпожа. Тот заверил его, что она уже легла и спит. Князь спустился вниз, но он был убежден, что лакей его обманул. Посмотрев ему вслед, он увидел, что тот очень осторожно прокрался наверх. Тогда князь стал прогуливаться по двору возле дверей, чтобы посмотреть, не вернется ли лакей еще раз. И спустя четверть часа увидел, как тот снова сошел вниз и стал оглядываться по сторонам, высматривая, нет ли кого во дворе. Тогда у князя не осталось сомнений, что сеньор де Шериотс находится в спальне вдовы и, опасаясь встречи с ним, не решается оттуда выйти. И он продолжал гулять взад и вперед по двору. Он заметил, что окно спальни выходит в садик, и что оно не очень высоко над землей, и ему вспомнилась пословица: «Коли через дверь не выйти, лезь через окно». Он тут же позвал своего лакея и наказал ему: «Ступай в садик, и если только из окна будет вылезать мужчина, то как только он опустится на землю, выхватывай шпагу, ударяй ею об стену и кричи: «Рази, рази!» Только смотри сам, его не трогай». Лакей пошел исполнять приказания своего господина, а князь продолжал гулять до 3 часов ночи. Когда сеньору де Шариотцу сказали, что князь все еще на дворе, он действительно решил выбраться через окно и, выкинув сначала свой плащ, выскочил в садик. Как только лакей князя заметил его, он сразу же стал лязгать шпагой и закричал: «Рази, рази!» Бедный сеньор де Шариотц до того перепугался, что, забыв про свой плащ, убежал со всех ног. Он наткнулся на стражников, охранявших замок, которые очень удивились, видя, с какой быстротой он бежит. Но он не решился им ничего рассказать и только стал умолять их открыть ему ворота или пустить его к себе до утра, что им и пришлось сделать, так как ключей от ворот у них не было. Вернувшись к себе, князь нашел жену спящей. Разбудив ее, он сказал: «Угадайте, дорогая, который теперь час?» «С вечера, когда я легла спать, — отвечала она, — я не слыхала, чтобы часы били». «Сейчас уже больше 3, — сказал он. — Господи Иисусе! Да где же это вы были столько времени? Боюсь, как бы теперь вы не захворали». «Дорогая моя, — сказал князь, — я не давал спать тем, кто хочет меня обмануть. От этого я никогда не захвораю». И он стал так хохотать, что жена попросила рассказать ей все по порядку, что он и сделал, показав ей плащ, который притащил его лакей. И, посмеявшись вдоволь над бедными влюбленными, они заснули мирным сном, в то время как 2 других всю ночь провели в волнении и страхе, что их накрыли. Наутро, хорошо понимая, что ему не удастся ничего утаить от князя, сеньор де Шариотц пришел просить его, чтобы тот не разглашал его тайны, и вернул ему плащ. Князь сделал вид, что ничего не знает, и принял его так вежливо, что сеньор де Шариотц был очень смущен. Но перед уходом ему пришлось услыхать нечто совсем иное. Князь пригрозил ему, что если только он придет к своей даме еще раз, он обо всем расскажет королю, и ему уже больше не быть при дворе. «Судите сами, благородные дамы, не лучше ли было бы этой несчастной откровенно рассказать все тому, кто так ее любил и чтил, вместо того, чтобы заставить его подвергать ее испытанию столь для нее постыдному?» «Она знала, что если признается ему во всем, — сказал же Берон, — она навсегда потеряет его расположение, а потерять его она ни за что не хотела». «По-моему, раз уж она выбрала себе мужа по вкусу, — сказала Лангарина, — нечего было бояться потерять дружбу других мужчин». «Я убеждена, что если бы она решилась всем объявить о своем замужестве, — сказала Парламанта, — она была бы вполне удовлетворена любовью своего мужа. Но раз она задумала все скрывать до тех пор, пока не выдаст замуж дочерей, то значит, ей действительно хотелось сохранить дружбу с князем, под прикрытием которой она могла продолжать свои встречи с Шариотцем». «Дело не в этом, — сказал Сафридан, — а в том, что женщины настолько тщеславны, что удовлетвориться одним мужчиной они никогда не могут. Мне доводилось слышать, что даже самые скромные из них охотно соглашаются иметь 3, одного для почета, другого для богатства и 3-го для наслаждения. Причем каждый из 3 думает, что его любит больше всех. В действительности же 2 первых всегда служат 3-му. «Вы говорите о женщинах, которые не умеют ни любить, ни беречь свою честь, — сказала Уазиль. «Госпожа моя, — возразил Сафридан, — В их числе есть и такие, которых вы почитаете благороднейшими женщинами нашей страны. «Поверьте, — сказал Иркан, — что женщина хитрая, сумеет прожить и там, где все остальные будут умирать с голоду. Но когда хитрость ее разоблачена, — заметила Лангарина, — для нее это равносильно смерти». «Нет, это их жизнь, — сказал Симонто, — потому что таким женщинам очень льстит, когда их считают хитрее других. И, прослыв хитрыми за счет своих подруг, они привлекают этим к себе больше кавалеров, чем иные своей красотою. Ибо хитро сплетенная любовная интрига — величайшее наслаждение для мужчины». «Вы говорите о любви порочной, — сказала Энна Сюита. — Когда любовь благородна, никакое притворство вообще не нужно». «Прошу вас, — сказал Дагусен, — не забивайте себе голову такими мыслями. Чем дороже товар, тем меньше его надо выставлять на показ. Надо ведь всегда помнить о злом умысле тех, кто обо всем судит только по внешности, которая бывает обманчивой, ибо она точно такая же у любви достойной и целомудренной, как и у всякой другой. Вот почему любовь нашу всегда приходится скрывать, не только тогда, когда она порочна, но даже тогда, когда она добродетельна. Нельзя ведь давать повод для дурных толков тем, кто не способен поверить, что мужчина может любить женщину чистой любовью. Им кажется, что, коль скоро наслаждение имеет власть над ними, то каждый мужчина должен быть таким, как они сами. Но если бы у всех нас были чистые помыслы, не приходилось бы скрывать ни взглядов наших, ни слов, во всяком случае перед теми, кто готов скорее умереть, чем подумать что-либо дурное. «Знаете что, Дагусен, — сказал Иркан, — это такие высокие материи, что, ручаюсь вам, ни один из нас не поймет подобных доводов и не проникнется ими. Вы хотите, чтобы мы поверили тому, что люди не то ангелы, не то камни, не то сами дьяволы?» «Я хорошо знаю, что мужчины остаются мужчинами, — ответил Дагусен, — и что они подвержены всяким страстям. Но есть среди них и такие, которые предпочтут умереть, нежели заставить свою даму поступать против совести ради своей услады». «Нет, умереть — это уж слишком, — сказал Жиберон. — Этому я не поверю, даже если услышу такие слова из уст самого праведного монаха». «А я вот думаю, — сказал Иркан, — что нет среди монахов ни одного, кто не хотел бы обратного. Во всяком случае, все они делают вид, что не любят винограда, когда этот виноград висит так высоко, что им до него не дотянуться». «Но, должно быть, жена этого князя была очень довольна, — сказала Номерфида, — что муж ее узнал, на что бывают способны женщины». «Уверяю вас, что нет, — возразила Энна Сюита, — напротив, она ведь любила его и была этим очень удручена». «А мне вот по душе одна женщина, которая смеялась, когда ее муж целовался со служанкой, — вставился Фридан. — Ну так расскажите нам о ней, — сказала Энна Сюита, — я уступаю вам место». «История эта коротка, — сказал Сафридан, — но я все же расскажу вам ее, потому что мне приятнее рассмешить вас, чем утомлять длинными разговорами». Новелла 54. Жена Тагаса, считавшая, что муж отдает ей всю свою любовь, соглашалась на то, чтобы он развлекался со служанкой, и только смеялась, когда он целовал эту служанку у нее на глазах. Между Пиренеями и Альпами жил некий дворянин по имени Тагас, у которого была жена, дети, очень хороший дом и столько богатств и радостей, что он мог бы быть всем доволен, если бы не страдал от сильных головных болей. Боли эти были так мучительны, что врачи посоветовали ему спать отдельно от жены, на что та очень охотно согласилась, ибо паче всего пеклась о жизни и здоровье мужа. И она велела перенести свою кровать в противоположный угол комнаты, как раз напротив кровати мужа, так что, высунув голову, оба они могли видеть друг друга. У этой дамы были две служанки, которые постоянно находились при ней. Нередко перед сном дворянин и его жена читали в постели. Служанки их в это время держали свечи. Причем молодая светила сеньору, а пожилая — своей госпоже. Видя, что служанка и моложе, и красивее его жены, Тагас стал заглядываться на нее и подчас отрывался от книги, чтобы поболтать с нею. Жена его все это слышала и считала, что нет ничего плохого в том, что слуги и служанки помогают ее мужу немного развлечься, ибо была уверена в том, что кроме нее он никого не любит. Но однажды вечером, когда они читали дольше обыкновенного, дама эта посмотрела издали на кровать своего мужа, возле которой, повернувшись к ней спиной, стояла молодая служанка, державшая свечу. Мужа ей не было видно, так как между их постелями был камин. На белую стену, которую озаряла свеча, падали тени от его лица и от лица служанки. Видно было, как лица эти то приближаются друг к другу, то отдаляются и смеются. И видно было все так отчетливо, как будто то были не тени, а сами лица. Дворянин, уверенный, что жена не видит его, стал без всякого стеснения целовать служанку. Сначала жена его стерпела и ни слова ему не сказала. Но когда она увидела, что тени их лиц очень уж часто сходятся, она испугалась, как бы дело не зашло еще дальше. Тогда она начала громко смеяться. Тени испугались и отдалились друг от друга. Муж спросил, что ее так рассмешило. «Друг мой», — ответила она, — «я так глупа, что смеюсь над собственной тенью». И сколько он не допытывался до истинной причины ее смеха, она больше ничего ему не сказала. И тени больше уже не тянулись друг к другу. Вот что мне вспомнилось, когда вы рассказали мне о даме, любившей подругу своего мужа. «Можете быть спокойны», — сказала Энна Сюита, — «если бы моя служанка позволила себе такое озорство, я бы встала с постели и убила бы ее этим подсвечником». «Вы чересчур жестоки», — сказал Иркан. «Но муж ваш отлично бы сделал, если бы заключил против вас союз со своей служанкой, и вы потерпели бы поражение. Можно ли поднимать столько шума из-за какого-то поцелуя? Жена этого дворянина поступила правильно, что промолчала, и не стала его волновать, чтобы дать ему поправиться от болезни. Да, но она боялась, что если они будут продолжать вести себя так и дальше, — заметила Парламанта, — он этим усугубит свой недуг. «Она не из тех, — сказала Уазиль, — о ком говорится в Священном Писании. Мы вас жалели, а вы не плакали. Мы пели, а вы не плясали. Потому что, когда муж ее был болен, она плакала. А когда он был весел, она смеялась. Так каждая порядочная женщина должна бы делить с мужем и радость, и печаль, любить его, служить ему и быть ему послушной, как церковь послушна Иисусу Христу. Тогда надо было бы, благородные дамы, — сказала Парламанта, — чтобы мужья наши делали для нас то, что Христос сделал для церкви. «Мы так и поступаем», — сказал Сафридан. «И если бы это было возможно, мы бы даже превзошли его, ибо Христос умирал ради церкви всего один раз, а мы ради наших жен умираем каждый день». «Умираете», — воскликнул Лангарина. «Мне кажется, что и вы, и другие присутствующие здесь мужчины, после того, как женились, так поправились, что во много раз выросли в цене». «Я знаю, почему это так», — сказал Сафридан. «Это потому, что способности наши, подобно золоту, выдерживают все испытания. но плечи наши устали под тяжестью супружеских лад, которые мы столько времени носим. Если бы вас действительно заставить целый месяц походить в упряжке и спать на жестком, — сказала Эннасюита, — как бы вам захотелось поскорее вернуться в постель к жене и снова облачиться в те самые латы, на которые вы сейчас жалуетесь. Но говорят, что можно вынести все, кроме безделья. Отдых и покой мы умеем ценить лишь тогда, когда мы их потеряли. А эта пустая женщина, которая смеялась от того, что мужу ее было весело, умела, должно быть, при всех обстоятельствах сохранять душевный покой. «Должно быть, покой свой она любила больше, чем мужа», — язвительно заметил Лангарина, раз она могла не принимать близко к сердцу того, что он делал. Она принимала близко к сердцу то, что могло повредить его совести и здоровью, — сказала Парламанта, — и не хотела обращать внимание на разные пустяки. «Мне становится смешно, когда вы начинаете говорить о совести», — сказал Симонто. «Я бы ни за что не хотел, чтобы женщины об этом пеклись».
«Надо было бы, чтобы вам попалась жена, вроде той, которая после смерти своего мужа доказала всем, что деньги его ей дороже, чем совесть», — сказала Номерфида.
«Пожалуйста, расскажите нам эту новеллу», — сказал Сафридан. «Я вам передаю сейчас слово».
«Я не собиралась занимать вас такой коротенькой историей», — сказал Номерфида. «Но раз уже она пришла с кстати, я вам ее расскажу».
Новелла 55. Вдова купца истолковала составленное покойным мужем завещание в своих интересах и в интересах детей. В городе Сарагосе жил богатый купец, который, предчувствуя близкий конец и видя, что ему не унести с собой всех своих богатств, нажитых, быть может, нечистыми сделками, решил, что если он умилостивит Господа каким-нибудь даром, ему после смерти отпустятся кое-какие грехи. Эта фраза в изданиях Боэстио и Грюже из осторожности перед церковной цензурой была заменена фразой «думал замолить свой грех, если он раздаст все нищим, не заботясь о том, что его жена и дети померли бы с голоду после его смерти». Как будто милость Господню можно купить за деньги. И отдавая последнее распоряжение, он сказал, что хочет, чтобы его чистокровную испанскую лошадь продали повыгоднее, а деньги роздали нищим, и попросил жену, чтобы, как только он умрет, все было исполнено, а деньги розданы так, как он пожелал. Похоронив мужа и поплакав о нем, жена, которая была женщиной вовсе не такой глупой, какими обычно бывают испанки, сказала своему слуге, который, как и она, слышал распоряжение покойного: «По-моему, с меня хватит и того, что я потеряла мужа, которого так любила. Зачем же я должна еще терять мое состояние? Я вовсе не хочу ослушаться его воли, только хочу выполнить ее как можно лучше. Святые отцы ведь народ жадный, опутали они беднягу. Ему и подумалось, что он совершит угодное Богу дело, если после смерти пожертвует им столько денег, ведь при жизни он ни одного ЭКЮ не хотел им дать. Вот я и решила, что волю его мы выполним и даже сделаем все еще лучше, так, как он сделал бы и сам, если бы прожил еще недели две. Надо только, чтобы никто ничего об этом не узнал». И когда слуга обещал ей, что сохранит все в тайне, она сказала: «Пойди и продай его лошадь. И когда тебя спросят, сколько ты за нее хочешь, ты ответишь: один дукат. Но у меня есть еще кошка хорошая. Я ее тоже хочу продать. И стоит она 99 дукатов. Продавать ты будешь кошку и лошадь вместе, и получишь за них 100 дукатов. Это как раз столько, сколько покойный муж хотел получить за одну лошадь». Слуга немедленно же выполнил распоряжение своей госпожи, и когда он расхаживал со своей лошадью по базарной площади, держа в руках кошку,
Один дворянин, который еще раньше видел эту лошадь и хотел ее купить, спросил его, сколько он за нее просит.
— 1 дукат, — ответил слуга.
— Нечего надо мной смеяться, — сказал дворянин.
— Уверяю вас, ваша милость, — настаивал слуга, — вы должны заплатить за нее 1 дукат. Только вместе с ней вам придется купить и кошку, а за нее мне следует 99 дукатов.
Тогда дворянин, которому эта цена показалась подходящей, сразу же заплатил слуге 1 дукат за лошадь и 99 за кошку, как тот и просил, унес кошку и увел лошадь. Слуга же доставил вырученные деньги своей госпоже, которой была премного этим довольна. Дукат, полученный за лошадь, она тут же раздала нищим, выполняя волю покойного мужа, а все остальные оставила себе и детям.
Как вы думаете, может быть, эта женщина была разумнее, чем ее муж? Ее ведь беспокоили и совесть, и благополучие семьи.
«Мне кажется, мужа своего она действительно любила», — сказала Парламанта. «Просто она понимала, что перед смертью люди чаще всего выживают из ума. И, зная, какова была его воля, она решила истолковать эту волю на пользу детям, что, по-моему, весьма разумно».
«Как?» — воскликнул Жеберон. «Не исполнить волю покойного друга — это, по-вашему, не преступление?»
«Ну, разумеется, преступление», — сказала Парламанта, — «если только завещатель в твердой памяти и не совершает никакого безумия».
«Стало быть, вы считаете безумием отказать свои деньги церкви и бедным нищим?»
«Я вовсе не считаю безумием», — сказала Парламанта, — «когда человек, умирая, раздает бедным все богатства, которыми Господь его наделил. Но я не считаю, что он очень мудр, если он раздает как милостыню то, что ему не принадлежит.
Вы ведь видите, что самые жадные ростовщики воздвигают самые красивые и роскошные часовни в надежде умилостивить Бога 10 000 дукатов, истраченных на постройку этих зданий, и расплатиться с ним за те 100 000, которые они награбили, как будто Господь совсем не умеет считать.
В самом деле, я много раз удивлялась, — сказала Уазиль, — как это люди думают умилостивить Господа подношениями, которые Христос сам в земной своей жизни не одобрял, постройкой величественных зданий, позолотою, росписью и картинами.
Но если бы они вникли в слова, некогда сказанные Господом, что единственным истинным приношением он почитает сердце смиренное и чистое, и в то, что говорит апостол Павел, что каждый из нас и есть тот храм, в котором Господу угодно пребывать, они бы пеклись при жизни, чтобы совесть у них была чиста, и не стали бы дожидаться того часа, когда человек уже не может сотворить ни добра, ни зла, а паче всего не заставляли бы тех, кто остается в живых, раздавать милостыню людям, которых сами они при жизни не удостаивали даже взглядом. Но того, кто видит сердце человеческое, обмануть нельзя. Он будет судить их не только по их делам, но и по вере их, и по милосердию.
«Почему же тогда, — спросил Жеберон, — и францисканцы, и все нищенствующие монахи только и твердят нам, когда мы при смерти, чтобы мы заботились об их монастырях, обещая, что помогут нам попасть в рай, хотим мы этого или нет?»
«Как, Жеберон! — воскликнул Иркан. — Вы, должно быть, забыли, сколько вы же сами рассказывали нам плохого о францисканцах, если спрашиваете, неужели эти люди способны на ложь?
— Говорю вам, нет на свете больших лжецов, чем они. Не будем особенно упрекать тех, которые пекутся о благе всей своей обители. Но ведь есть среди них и такие, которые забывают про данные ими обет нищеты и думают только о том, чтобы удовлетворить свою жадность.
«Мне кажется, Иркан, что вы знаете такого монаха», — сказал Номерфида.
«И если история эта стоит того, расскажите ее».
«Хорошо», — согласился Иркан, — «хоть мне и неприятно говорить об этих людях, потому что я причисляю их к разряду тех, о ком Вергилий сказал Данте, они не стоят слов, взгляни и мимо».
Но для того, чтобы вы увидели, что, расставаясь со своей мирской одеждой, они не расстаются со своими страстями, я расскажу вам об этом монахе. О ком Вергилий сказал Данте? У Данте, Божественная комедия, Ад, песня третья, эти слова Вергилия относятся к душам равнодушных, которых не принимает ни рай, ни ад. Новелла 56. Одна благочестивая дама обратилась к монаху-францисканцу с просьбой найти мужа для ее дочери и обещала дать за ней такое большое приданое, что святой отец, надеясь завладеть деньгами, предназначавшимися ею для будущего зятя, выдал девушку замуж за своего младшего собрата, монаха, который каждый вечер являлся к ним в дом, чтобы поужинать и провести ночь с женой. Наутро же, переодевшись студентом, возвращался к себе в монастырь. Однажды жена узнала его в монастырской церкви, где он служил мессу, и показала его матери. Та сначала ни за что не хотела верить, что это ее зять, но когда ночью они сорвали с него шапочку, она увидала на голове у него танзуру и убедилась, что дочь ее права, и святой отец ловко их обманул. Однажды в город Падую приехала некая француженка, и кто-то рассказал ей, что в епископальной тюрьме находится монах-францисканец. Слыша, что говорят о нем все с насмешкой, она осведомилась, за что его туда посадили. Тогда ей сказали, что монах этот, человек уже пожилой, был духовником одной очень благородной и благочестивой дамы. Дама эта, овдовев, осталась одна с дочерью, которую так любила, что готова была сделать все, что угодно, лишь бы ублаготворить ее и хорошо выдать замуж. И, видя, что дочь ее подросла, она денно и ночно пеклась о том, чтобы найти ей хорошего мужа, который бы жил с ней в мире и дружбе, человека такого же совестливого, как и она сама. А так как один глупый проповедник сказал ей, что даже дурной поступок, содеянный по совету богослова, лучше любого хорошего, внушенного Духом Святым, она обратилась к духовнику своему, доктору богословия, который был уже человеком пожилым и пользовался в городе большим уважением, прося, чтобы святой отец молитвами своими и советом помог ей и дочери обрести мир душевный. И она стала умолять его найти мужа для ее дочери. И именно такого, какого могла пожелать женщина благочестивая и достойная. Святой отец ответил, что прежде всего надо снискать милость Духа Святого постом и молитвою, и что если Господь вразумит его, он надеется, что сумеет помочь ей в том, о чем она просит. С этим он и ушел, и стал думать, как ему поживиться на этом деле. А так как дама эта сказала ему, что она скопила 500 дукатов, чтобы отдать их будущему зятю, и берет на себя прокормить молодых, а также отделать и обставить их дом, он вспомнил, что у него есть товарищ, молодой монах, статный и красивый, который, взяв эту прелестную девушку в жены, получит за ней хорошо обставленный дом, а 500 дукатов достанутся ему самому и удовлетворят всю его неуемную страсть к наживе. Он поговорил со своим товарищем, и тот согласился. Тогда он пошел к вдове и сказал ей: «Должно быть, сам Господь послал ко мне, как к Товию, ангела своего Рафаила, чтобы указать мужа, достойного вашей дочери, ибо могу вас уверить, что в доме моем сейчас находится благороднейший из мужей Италии. Он несколько раз видел вашу дочь, и она так ему нравится, что, когда сегодня я стоял на молитве, Господь послал его ко мне, и дворянин этот поведал мне, что любит вашу дочь и хочет на ней жениться. А так как я знаю его родных и знаю, что он из хорошей семьи, я обещал ему поговорить с вами. Правда, есть тут небольшое препятствие, о котором известно только мне одному. Недавно кто-то задумал убить одного из его друзей, и вот чтобы спасти друга, молодой человек выхватил шпагу и хотел разнять враждующих. но случилось так, что, защищаясь, его друг убил противника. И тогда ему, хоть сам он никого не тронул, пришлось бежать из этого города. Все ведь видели, что он был там и выхватил шпагу. И вот, по совету родных, переодевшись студентом, он бежал в наш город, где его никто не знает, и останется здесь до тех пор, пока родители его не замнут это дело, что, вероятно, произойдет очень скоро. Поэтому свадьба должна быть тайной, и вам придется примириться с тем, что утром он будет уходить слушать лекции и только по вечерам приходить домой. — Отец мой, — ответила дама, — то, что вы мне сейчас говорите, большая для меня радость. Ведь желание мое исполнится, и в доме моем будет жить тот, кто мне более всего угоден. Монах исполнил свое обещание и привел к ней своего молодого друга, одетого в роскошную куртку алого шелка. И тот очень понравился этой даме. Молодых помолвили, и когда наступила полночь, все прослушали мессу, и была сыграна свадьба, после чего молодые легли спать. А наутро муж сказал, что, дабы его не узнали, он должен скрыться в университете. Надев свою куртку из алого шелка и свое длинное одеяние, не забыв и своей черной шелковой шапочки, он пошел проститься с женой и сказал ей, что каждый вечер они будут ужинать вместе. К обеду же она его ждать не должна. С этим он и ушел. А его молодая жена считала себя счастливейшей из смертных от того, что нашла себе такого хорошего мужа. После чего молодой монах пришел к своему почтенному другу и передал ему 500 дукатов, о которых они еще раньше договорились между собою. Вечером же он снова вернулся к той, которая считала его своим мужем. И он сумел снискать такую любовь жены и тещи, что те не променяли бы его на самого знатного принца. Так они прожили некоторое время. Но Господь наш милостив и жалеет людей простодушных, доверчивых и добрых. И случилось, что однажды утром вдове этой и ее дочери захотелось послушать мессу во францисканском монастыре и навестить своего духовника, который так облагодетельствовал их, найдя одной мужа, а другой зятя. И хотя в церкви не оказалось ни их духовника, ни другого монаха, которого бы они знали, дамы все же решили остаться там и прослушать торжественную службу, которая уже началась, надеясь, что монах еще может прийти. Молодая женщина сосредоточенно и благоговейно молилась. И вдруг, когда священник обернулся, чтобы прочесть «Доминус вобискум», «Господь с вами», она была поражена. Ей показалось, что перед ней ее муж, или человек на него чрезвычайно похожий. Но она не решалась ничем это выказать и продолжала ждать, пока он повернется еще раз. И после того, как во второй раз она разглядела его гораздо лучше, у нее же не осталось никакого сомнения, что это он. Она толкнула мать, которая была погружена в молитву, и прошептала: «Боже мой, матушка, кого я вижу?» — «Кого?» — спросила мать. — «Да это же мой муж служит сейчас мессу. А если не он, то кто-то похожий на него, как две капли воды». Мать, которая не успела как следует его разглядеть, сказала: — «Прошу тебя, дочь моя, не забивай себе голову дурью. Слыханное ли это дело, чтобы люди столь праведные способны были на такой обман? Если ты поверишь этому, ты совершишь большой грех против Господа нашего». Однако она тоже стала разглядывать священника, и когда тот дошел до слов «Ита мисса эст» — «Богослужение окончено», убедила, что действительно близнецы и те не могут быть так похожи друг на друга, как этот монах на мужа ее дочери. Но простодушие ее было так велико, что она готова была уже сказать себе: «Господи, не дай мне поверить тому, что я вижу». Но так как дело касалось ее дочери, она не хотела больше пребывать в неведении и решила узнать всю правду. И когда настал вечер, и муж, ничего не подозревавший о том, что они были в церкви, должен был вернуться домой, мать сказала дочери: «Если хочешь, мы сейчас можем узнать всю правду о твоем муже. Как только он ляжет в постель, я войду в комнату, а ты тогда подкрадись к нему сзади и незаметно сорви с него шапочку. Мы сразу увидим, есть ли у него на голове танзура, как у того, кто служил мессу. Сказано, сделано. Как только вероломный муж улегся в постель, почтенная дама зашла в спальню и, как бы играя с ним, схватила его за обе руки. В эту минуту дочь ее сорвала с него шапочку, и обе они увидели сиявшую у него на голове танзуру, чем и мать, и дочь были несказанно потрясены. Они тут же позвали слуг, те схватили его и, связав, оставили так до утра. И как не оправдывался монах, сколько он ни говорил высоких слов, слушать его не стали. Наутро вдова послала за духовником, велев сказать, что хочет сообщить ему что-то очень важное, и когда тот поспешил прийти, она приказала расправиться с ним так же, как и с молодым, и стала попрекать его тем, что он оказался обманщиком. После этого она послала за судейскими и передала обоих монахов в их руки. Само собой разумеется, что судьи оказались людьми порядочными и не оставили этого преступления без наказания. Вы видите, благородные дамы, что поклявшиеся жить в бедности не свободны от искушений, в которые повергает их жадность, источник всякого зла. И добра тоже, — воскликнул Сафридан. Ведь на эти 500 дукатов, которые без всякой пользы лежали у старухи, люди, по крайней мере, в волю повеселились. Бедная девушка, что столько времени мечтала о муже, могла на эти деньги приобрести целых двоих. Кроме всего прочего, она познала монашескую иерархию. — У вас обо всем самые превратные представления, — сказала Уазиль. — Вам кажется, что все женщины на вас похожи. — Простите меня, госпожа моя, — сказал Сафридан. — Я бы дорого дал, чтобы это было так, и чтобы удовлетворить женщин было бы так же легко, как нас. — Какой у вас злой язык, — сказала Уазиль. Все здесь присутствующие отлично знают, что вы не правы. И доказательство этого — история, которую нам только что рассказали, из которой явствует, сколь доверчиво несчастные женщины и сколь коварны и хитры те, кого мы считаем выше нас, пребывающих в миру мужчин. Ведь ни она, ни ее дочь не хотели ничего решить сами, а вместо того, чтобы следовать своим намерениям, положились на добрый совет. «Некоторые женщины настолько требовательны, — сказал Лангарина, — что им кажется, что муж их должен быть ангелом. Вот потому-то им часто попадаются дьяволы, — заметил Симонто. И случается это чаще всего с теми, которые, не доверяясь благодати Господней, считают, что они своим собственным разумом или, послушавшись чьего-то совета, сумеют снискать в этом мире счастье, даровать которое может только сам Господь. — Что я слышу, Симонто? — воскликнула Уазиль. — Вот уж не думала, что вы можете рассуждать так разумно. — Госпожа моя, — сказал Симонто, — мне очень жаль, что вам не удалось убедиться, какой я на самом деле. От того, что вы меня плохо знаете, у вас, я вижу, сложилось дурное мнение обо мне. Но и я ведь могу заниматься делами монахов, если монах позволил себе вмешаться в мои. «Выходит, ваше дело — это обманывать женщин?» — сказала Парламанта. «Этим вы сами же выносите себе приговор. Если бы даже мне удалось обмануть 100 000 женщин, — сказал Симонто, — этого было бы мало, чтобы отомстить за все обиды, которые мне причинила одна из них». «Я знаю, — сказала Парламанта, — вы часто жалуетесь на дам. И вместе с тем вы всегда веселы и так хорошо выглядите, что невозможно поверить, чтобы вам действительно пришлось перенести все те беды, о которых вы говорите. По этому поводу в «Красавице, не знающей жалости» сказано, но так обычно говорят, чтобы добиться утешения. «Вы приводите слова известного ученого мужа», — сказал Симонто. «Он не только сам был человеком суровым, но и заразил своей суровостью всех дам», которые прочли его и последовали его учению. «Пусть так, но его учение, как ни одно другое, полезно для молодых дам», — сказала Парламанта.
«Если бы все женщины были безжалостными, — продолжал Симонто, — мы могли бы преспокойно отвезти наших лошадей в конюшню, снять все наши боевые доспехи и, пока не настала новая война, заниматься домашними делами. Но скажите, пожалуйста, неужели можно считать благородной женщину, у которой нет ни жалости, ни милосердия, ни любви, и которая к тому же жестока?» «Милосердие и любовь у нас должны быть», — сказала Парламанта. «Но слово «жестокое» настолько неуместно, когда говорят о женщине, что не может не задеть нашу честь. В самом деле, не быть жестокой означает оказать ту милость, о которой вас просят. А ведь всем хорошо известно, какой милости домогаются мужчины».
«Должен вам сказать, сударыня, — возразил Симонто, — что есть мужчины настолько разумные, что они не просят ничего, кроме доброго слова. Вы мне напомнили об одном мужчине, который довольствовался даже перчаткой, — ответила она.
«Мы хотим знать, кто этот любезный кавалер, — сказал Иркан. Я передаю вам слово, чтобы вы нам рассказали эту историю».
«Мне будет очень приятно это сделать», — сказала Парламанта, — «ибо она преисполнена благородства».
Новелла 57. Некий английский лорд 7 лет был влюблен в одну даму и никак не решался признаться ей в своей любви. И вот однажды, когда они сидели вместе на лужайке, он взглянул на нее, и сердце его так сильно забилось, что он вдруг весь побледнел и переменился в лице. Тогда дама эта, которой хотелось показать, как она жалеет его, по его же просьбе положила ему на сердце свою руку в перчатке, а он сжал ее с такой силой, признавшись ей в эту минуту в любви, которую столько времени к ней питал, что перчатка осталась у него в руке. Потом он украсил эту перчатку драгоценными каменьями и прикрепил к своему кафтану возле самого сердца. И он продолжал оставаться кавалером этой дамы и вел себя так благородно и достойно, что о большей милости никогда не просил. Король Людовик XI назначил своим послом в Англию сеньора де Монморанси. Сеньор де Монморанси, речь идет о Гильоме де Монморанси, отце известного Анна де Монморанси, занимавшего должность коннетабля, главнокомандующего, при Франциске I. Гильом де Монморанси действительно ездил в Англию в 1482 году по поручению Людовика XI для переговоров о перемирии с английским королем. И как только сеньор этот прибыл в эту страну, он сумел снискать уважение и любовь английского короля и всех принцев, которые стали даже поверять ему свои тайны и просить у него совета. Однажды на пиршестве, которое в его честь устроил король, он оказался рядом с одним очень знатным лордом, на кафтане у которого висела дамская перчатка, пристегнутая золотыми крючками. Перчатка эта была украшена множеством алмазов, рубинов, изумрудов и жемчужин, и видно было, сколь она драгоценна. Сеньор де Монморанси так часто на нее поглядывал, что сосед его догадался, что ему хочется знать, почему он так разукрасил эту перчатку. А так как он почитал этого сеньора человеком очень достойным, он обратился к нему со следующими словами. «Я вижу, вам кажется странным, что я так богато разукрасил эту скромную перчатку. Мне и самому очень хочется рассказать вам об этом, ибо вы человек справедливый и настолько хорошо понимаете, какое это чувство — любовь, что если вы найдете поступок мой правильным, вы его похвалите, а если нет, вы будете снисходительны к любви, которая повелевает всеми, у кого в груди благородное сердце. Должен вам сказать, что я всю жизнь любил одну даму. Люблю ее и сейчас, и буду любить даже после смерти. Сердце мое, осмелев, рвалось к ней, но язык мой робел и ничего не мог ей поведать. 7 лет я не решался ничем намекнуть на мою любовь,
опасаюсь, что если дама это заметит ее, я потеряю возможность часто видеться с нею, а этого я боялся больше, чем смерти. Но однажды, когда я сидел с ней на лужайке и глядел на нее, сердце мое вдруг так забилось, что я весь побледнел и переменился в лице. Когда она заметила это и спросила меня, что со мною такое, я ответил, что-то нехорошо с сердцем. Она решила, что это недуг совсем иного рода, чем любовь, и ей стало меня жаль. Тогда я попросил ее положить руку мне на сердце, чтобы послушать, как оно бьется. Она это сделала. И не из каких-либо других чувств, а просто из жалости. А когда я поднес к груди руку ее, на которой была надета перчатка, сердце мое забилось еще сильнее, и она убедилась, что я говорю ей правду. И тогда я крепко прижал ее руку к груди и сказал: «Горе мне, сударыня! Примите сердце мое, которое готово разорвать мне грудь, чтобы очутиться в руке той, от кого я жду милости, жизни и сострадания. Теперь оно принуждает меня признаться вам в любви, которую я так долго таил, ибо ни оно, ни я не властны над этим могучим божеством». Признания мои чрезвычайно ее удивили. Она хотела было отдернуть руку, но я так крепко прижал ее, что перчатка осталась на том самом месте, где сия жестокая рука пребывала. А так как после этого мне не привелось больше находиться в такой близости к ней, я ношу эту перчатку на груди, как целительный пластырь для сердца. И я украсил ее самыми богатыми каменьями, какие только имел, хотя главное сокровище мое — это сама перчатка. Я не расстался бы с нею, даже если бы мне предложили за нее все английское королевство. Самая большая радость, какая у меня есть на этом свете, — это чувствовать ее у себя на груди. Сеньор де Монморанси, который сам руку дамы предпочел бы ее перчатке, похвалил великое благородство его души, сказав, что это пример самой удивительной любви, какую только ему приходилось видеть в жизни, и что он считает собеседника своего достойным лучшего обращения. Ведь владелец перчатки так высоко чтит подобную безделицу, что если в руки его попадет нечто большее, он может умереть от радости. Выслушав сеньора де Монморанси, лорд согласился с ним, немало не догадавшись, что тот над ним просто подсмеивается. Если бы все мужчины вели себя так благородно, дамы могли бы им вполне доверять, да и стоило бы им это только перчатки. «Я хорошо знал сеньора Монморанси», — сказал Жиберон. «И я уверен, что он не стал бы жить так, как этот англичанин. Ежели бы он довольствовался столь малым, он не испытал бы тех радостей любви, которые достались на его долю. Ведь в старинной песенке говорится: никогда влюбленному трусу не стяжать себе доброй славы». «Обратите внимание вот на что», — сказал Сафридан. «Как только эта бедная женщина почувствовала, что сердце у него так бьется, она мгновенно отдернула руку. Она ведь считала, что он может умереть. А говорят, женщины больше всего боятся прикасаться к покойнику». «Если бы вы столько бывали в больницах, сколько вы бываете в тавернах, — сказала Эннасюита, — вы бы так не говорили. Вы бы увидали, что женщины обрежают покойников, до которых мужчины при всей их храбрости боятся дотронуться». «Действительно, нет ни одного человека, — сказал Сафридан, — которому не пришлось бы расплачиваться за полученные удовольствия и страдать тем больше, чем больше он в свое время наслаждался. Так было с одной девушкой, которую мне довелось встречать в одном порядочном доме. Чтобы заплатить за наслаждение, которое она получила, целуя любимого человека, ей пришлось в 4 часа утра целовать бездыханное тело убитого накануне дворянина, которого она ни капельки не любила. И тогда каждый понял, что этим она искупает великое наслаждение. Коль скоро мужчины не умеют ценить все творимое женщинами добро, я считаю, что их вообще-то никогда не следует целовать, ни живых, ни мертвых, разве только в тех случаях, когда нам это велит Господь.
«Что до меня, — сказал Иркан, — то мне так мало дела до всяких поцелуев, кроме поцелуев моей жены, что я готов согласиться на все, что угодно. Жаль только людей молодых, которых вы лишаете последних радостей, пренебрегая заповедью апостола Павла, который велит приветствовать друг друга целованием святым. Если бы апостол Павел был таким, как вы, — сказал Номерфида, — мы непременно захотели бы удостовериться, действительно ли в нем говорит Дух Господень.
«Выходит, что вы готовы усомниться в Священном Писании, — сказал же Берон, — лишь бы не поступиться своими предубеждениями.
«Упаси Боже, чтобы мы стали еще сомневаться в Священном Писании, — сказала Уазиль.
Но мы не очень-то верим всей вашей лжи. Нет ни одной женщины, которая не знала бы обстоятельно, как она должна поступать, никогда не сомневаться в Слове Божьем, точно так же, как не принимать на веру слова мужчин.
«А по-моему, — сказал Симонто, — на свете больше мужчин, обманутых женщинами, чем женщин, которых обманули мужчины. Женщины любят нас недостаточно, и поэтому нам не верят. Мы же любим их такой огромной любовью, до того готовы верить всем их выдумкам, что бываем обмануты ими гораздо раньше, чем заподозрим этот обман.
«Можно подумать, что вам пожаловался какой-нибудь дурак, которого обманула сумасбродка», — сказала Парламанта.
«Тому, что вы говорите, поверить совершенно невозможно, и надо, чтобы вы подтвердили ваши слова примером. Поэтому, если вы знаете такой случай, я передам вам слово, чтобы вы его рассказали. Я вовсе не хочу сказать, что слова ваши заставят нас вам поверить, но во всяком случае, когда вы станете открыто клеветать на женщин, мы не будем огорчаться, ибо будем уже знать, с кем имеем дело».
«Ну что же, если хотите, я расскажу вам эту историю», — сказал де Гусен.
Новелла 58. Некий дворянин, слишком легко поверивший женщине, которой он перед этим нанес обиду, покинув ее ради других, причем именно тогда, когда она больше всего его любила, был обманут ею и высмеян всем двором. При дворе Франциска I находилась одна весьма достойная и умная дама. Благонравием своим, обходительностью и приятностью она подкупала сердца многих кавалеров и так хорошо умела занять их, ни в чем не поступая с честью, так поражала их остроумием своих речей, что они не находили, что отвечать ей. Тех, кто был больше всего уверен в себе, она заставляла отчаиваться, а в отчаявшихся вселяла надежду. И так как она насмехалась едва ли не над всеми своими кавалерами, а между тем сама очень полюбила одного из них и величала его кузеном, именем которой могло значить в ее устах и нечто другое, а так как в мире нет ничего устойчивого, дружба их нередко омрачалась ссорой, после чего, однако, снова возобновлялась и становилась еще крепче, чем раньше, и весь двор не мог этого не замечать. Однажды дама эта, то ли чтобы убедить всех, что она никого не любит, то ли чтобы заставить страдать того, из-за кого сама претерпевала немало страданий, сделала с ним вдруг необычно ласковой, такой, какой раньше никогда не бывало. Видя это, дворянин, который и на войне, и в любви бывал всегда храбр, начал еще более решительно добиваться взаимности той, к которой он уже несколько раз обращался со своими мольбами. Дама же, притворившись, что он ее окончательно разжалобил, согласилась на все, о чем он ее просил, и сказала, что поднимется наверх, где, как она хорошо знает, никого нет, и как только он увидит, что она ушла, пусть тут же следует за нею, ибо там она будет одна. Видя, что она очень к нему благосклонна, и, поверив ее словам,
Дворянин так обрадовался, что принялся ухаживать за другими дамами, ожидая, пока она удалится, чтобы тут же последовать за ней. Она же, будучи искушенной во всех женских хитростях, отправилась к принцессе Маргарите, дочери короля, и герцогине де Монпансье, и сказала им: «Хотите позабавиться так, как вам еще в жизни не приходилось?» Принцесса Маргарита, дочь Франциска I, покровительствовала ученым и поэтам. В 1559 году выдана замуж за герцога Савойского. Герцогиня де Монпансье Жаклина де Лонгви, жена Луи Бурбона, герцога де Монпансье. Дамы эти не любили грустить и попросили ее сказать им, что она задумала. «Дело касается такого-то, — сказала она, — человека, как вы знаете, очень доблестного и смелого. Вы знаете, сколько неприятностей он мне причинил. Когда я любила его всей силой моей любви, он предпочел мне других. И сколько горя мне пришлось из-за него испытать, никто не знает. А теперь вот Господь дал мне средство отомстить ему за все. Сейчас я уйду к себе в комнату, она прямо над этой. Посмотрите, что он будет делать. Вы увидите, что он придет туда следом за мной. И вот когда он минует галерею и начнет подниматься по лестнице, пожалуйста, подойдите обе к окну и вместе со мной кричите: «Караул! Грабят!» Вы увидите, как он разъярится. Будем думать, что он не учинит ничего непристойного, но если он и не станет меня ругать открыто, то про себя он все же добром меня не помянет». Принцесса и герцогиня весело рассмеялись, ибо ни один из кавалеров не воевал с дамами столько, сколько этот, а при дворе он пользовался у всех большим уважением и любовью, и насмешек его все очень боялись. Поэтому обе они решили, что имеют право быть причастны к победе, которую надеялась одержать эта дама. И вот едва только та, которая все это затеяла, ушла, они стали внимательно следить за дворянином, который собрался куда-то уйти. Когда же он открыл дверь, дамы вышли на галерею, чтобы не потерять его из виду. Ничего не подозревая, он окутал шею плащом, чтобы спрятать лицо. Потом он спустился с лестницы во двор, а после этого снова поднялся. Но, встретив там кого-то и не желая, чтобы тот его узнал, он спустился снова и вернулся с другой стороны. Принцесса и герцогиня все это видели, а дворянин их не замечал. Когда же он дошел до лестницы, по которой мог спокойно подняться в комнату своей возлюбленной, обе они подбежали к окну и тут же увидели его даму, которая стала во весь голос кричать, что забрался вор, и призывала на помощь. Тогда обе дамы, находившиеся внизу, принялись ей вторить, и так громко, что голоса их разнеслись по всему дворцу. Можете себе представить, в какой досаде дворянин этот убежал к себе, не успев укрыться от глаз дам, которые уже знали его тайну и часто потом вспоминали о его бегстве, равно как и та, которая устроила эту засаду и которая потом сама сказала ему, что теперь-то она отомщена. У дворянина, однако, были на все свои ответы и отговорки. Он очень ловко старался убедить их, что догадался об их затее, и дал своей даме обещание прийти наверх только для того, чтобы немного поразвлечься. Он сказал, что никогда бы не пошел туда из любви к ней, ибо от этой любви давно уже ничего не осталось. Однако дамы никак не хотели с ним согласиться. Да и сейчас ведь никто в точности не может сказать, как все было. Но если он в самом деле поверил обманщице, что вполне могло быть, то, коль скоро в его время мало кто мог с ним сравниться умом и отвагой, и уж во всяком случае никто не мог его превзойти, что он потом и доказал, ибо умер доблестной смертью, вам, пожалуй, придется признать, что мужчины, которые любят, обычно верят больше, чем следует своим дамам, и те часто водят их за нос. «Я считаю, что дама эта поступила правильно», — сказала Энна Сюита. «Ибо если женщина любит мужчину, а он бросает ее ради другой, он заслуживает самой жестокой мести». «Разумеется», — сказала Парламанта, — «но только если он сам ее любит. А то ведь есть женщины, которые влюбляются в мужчин, не будучи уверены в их взаимности. А потом, узнав, что те полюбили других, они принимаются обвинять их в непостоянстве. Вот почему женщины умные никогда не бывают обмануты заверениями мужчин. Они не обращают на них внимания. Они не верят даже словам, в которых есть правда. Ибо и у правды, и у лжи язык-то один. «Если бы все дамы думали так, как вы, — сказал Симонто, — мужчины должны были бы спрятать подальше все свои мольбы. Но только чтобы вы и вам подобные не говорили, мы никогда не поверим, что подозрительность — такое же свойство женщин, как и красота. И как вам не хотелось бы смутить нас своими доводами, это убеждение наше позволяет нам жить в радости». «Я хорошо знаю, — сказал Лангарино, — кто та дама, которая так посмеялась над этим дворянином, и должна сказать, что считаю ее способной на любую хитрость. Коль скоро она не пощадила мужа, она, конечно, не пощадила и своего кавалера». «Как это не пощадила мужа? — воскликнул де Гусен. — Вы, должно быть, знаете о ней больше, чем я. Раз так, я уступаю вам свое место, чтобы вы нам рассказали об этом. Если вы согласны меня выслушать, я охотно расскажу вам то, что знаю, — ответила Лангарина. Новелла 59. Та же самая дама, заметив, что муж ее недоволен тем, что у нее есть кавалеры, с которыми она проводит время, хоть и ничем не пороча при этом свою честь, стала тщательно его выслеживать и обнаружила, что он неравнодушен к одной из ее служанок. Тогда она подговорила служанку согласиться на все, о чем он ее просил, и ухитрилась уличить мужа в поступке столь неблаговидном, что тому пришлось сознаться, что он заслуживает более сурового наказания, чем его супруга, которая с этого дня получила возможность жить так, как ей нравится. Первые комментаторы Гептамерона, Леру де Ланси и Поль де Круа, считали героиней этой новеллы и предыдущей Маргариту Наварскую. Но современные исследователи вполне обоснованно отвергают это предположение. Дама, о которой вы только что рассказывали, вышла замуж за одного богатого дворянина, происходившего из очень старинного и знатного рода. Причем оба они не чаяли души друг в друге. Будучи женщиной светской, умевшей повеселиться, она не стала скрывать, что у нее есть кавалеры. Она даже любила потешаться над своими поклонниками и нередко развлекала мужа рассказами о них. Но мужу такая жизнь в конце концов надоела. Ему не нравилось, что жена столько времени проводит в обществе мужчин, которые не были ему ни родственниками, ни друзьями, и к тому же его сердили большие траты, которые ему приходилось совершать, чтобы она могла роскошно одеваться и блистать при дворе. Поэтому он пользовался каждым удобным случаем остаться дома. Но в дом к ним стало приходить столько гостей, что расходы не становились меньше. Жена же его, где бы она ни бывала, всегда ухитрялась проводить время за играми, танцами и прочими светскими развлечениями, за которыми молодым женщинам пристало коротать свой досуг. А когда муж ее с улыбкой говорил ей, что они проживают слишком много, она отвечала, что он может быть совершенно спокоен. Если ему и придется что-нибудь носить, то не рога, разве только суму, потому что она очень любит наряды, и ей надо быть одетой богаче и роскошнее всех при дворе. И как муж не старался, чтобы поездки ко двору происходили, возможно, реже, она, тем не менее, никогда не упускала случая туда отправиться. И всякий раз она умела подластиться к мужу, который не хотел ей ни в чем отказать. Но вот однажды, когда, несмотря на все ухищрения, ей никак не удавалось поехать на придворный праздник, она вдруг заметила, что муж ее неравнодушен к одной из ее служанок, и решила воспользоваться этим обстоятельством. Она позвала служанку и так искусно обо всем ее расспросила, пуская в ход то ласки, то угрозы, что девушка признала, что с тех пор, как она находится у них в доме, не было дня, чтобы ее господин не волочился за нею. Но она считает, что ей лучше умереть, чем поступить против Бога и чести своей, тем более что госпожа оказала ей такую великую милость, взяв к себе в дом. Услыхав о вероломстве мужа, дама это огорчилась, но в то же время обрадовалась. Ей было обидно узнать, что муж ее, который делал вид, что так ее любит, в действительности так позорит ее, несмотря на то, что она и красивее, и привлекательнее той, на которую он готов ее променять. Вместе с тем она обрадовалась тому, что теперь, когда муж ее уличен в столь тяжком проступке, он уже не сможет упрекать ее ни за поездки ко двору, ни за ее кавалеров. И чтобы довести дело до конца, дама это попросила, чтобы служанка понемногу начала уступать просьбам ее мужа, соблюдая те условия, которые она ей поставит. Девушка сначала отказывалась, но после того, как госпожа уверила ее, что ни жизни, ни чести ее ничто не угрожает, согласилась. Продолжая волочиться за служанкой, муж вдруг заметил, что девушка переменилась и стала более податливой. Тогда он начал добиваться своего еще настойчивее, чем прежде. Девушка же выучила свою роль наизусть и стала говорить, что она бедна, и что если только она снизойдет к его просьбам, все надежды ее рухнут, и госпожа, вместо того, чтобы выдать ее замуж за хорошего человека, ее прогонит. На это дворянин ответил, что беспокоиться ей нечего, что он сам найдет для нее жениха, и лучше и богаче того, кого ей обещает ее госпожа, и что к тому же все останется в тайне, и никто об этом не будет знать. В конце концов девушка дала свое согласие, и когда зашла речь о том, какое место им облюбовать для этой приятной встречи, она сказала, что лучше всего для этого подойдет маленький домик в глубине сада, где есть и спальня, и кровать, и где их никто не увидит. Дворянин, который готов был пойти куда угодно, согласился и с нетерпением стал ждать назначенного дня и часа. Служанка сдержала слово, данное своей госпоже, и рассказала ей во всех подробностях о своем разговоре с мужем, и о том, что свидание их назначено на следующий день после обеда. Девушка обещала, что когда нужно будет, позовет ее, и просила свою госпожу помнить об этом и прийти сию же минуту, чтобы уберечь ее от опасности, которой она, не желая ослушаться господской воли, себя подвергает. Та заверила ее, что бояться нечего, что она ее не оставит и защитит от ярости мужа. На другой день, после того, как они пообедали, дворянин был особенно ласков с женой. Последней это было не очень приятно, но она сумела так хорошо притвориться, что он ничего не заметил. После обеда жена спросила его, что он собирается делать. Он ответил, что у него большое желание поиграть в карты. Тут же был принесен стол, и все сели за игру. Но жена сказала, что играть ей что-то не хочется, и она лучше посидит и посмотрит. Перед тем, как сесть за карты, муж успел напомнить служанке о ее обещании. И в то время, как он сидел и играл, девушка прошла в комнату и незаметно сделала знак своей госпоже, из которого та поняла, что она собирается совершить небольшую прогулку. Муж же ничего этого не заметил. Но через час, когда один из его слуг знаками позвал его издалека, он сказал жене, что у него разболелась голова, и он хочет немного отдохнуть и подышать свежим воздухом. Зная не хуже его самого, что у него за болезнь, жена спросила, не сесть ли ей поиграть за него, и он уступил ей свое место, сказав, что скоро вернется. В ответ на это жена тут же заверила его, что даже если ей придется сидеть за игрой 2 часа, она все равно не соскучится. Муж ее сначала пошел к себе в комнату, а оттуда по аллее в парк. Жена, знавшая другую, более короткую дорогу, выждала немного, а потом, притворившись, что у нее схватило живот, посадила вместо себя играть другого. Выйдя из комнаты, она сняла свои башмаки на высоких каблуках и, боясь опоздать, побежала со всех ног в условное место. Она прибежала туда как раз вовремя, и, войдя с другой стороны в домик, куда только что перед этим пришел ее муж, спряталась за дверью и стала слушать, как супруг ее признавался в своих высоких и благородных чувствах служанке. А как только она увидела, что дело начинает доходить до большего, она схватила его за спину и сказала: «Я слишком близко, чтобы тебе могла понадобиться другая». Нечего и говорить, что муж ее был вне себя от гнева. Он увидел, что лишается всех радостей, которых так ждал, и что жена его узнала больше, чем надо, так что теперь он может навсегда утратить ее любовь. И, решив, что виновата во всем служанка, он, не сказав ни слова жене, погнался за несчастной девушкой в такой ярости, что если бы жена не вырвала ее у него из рук, он бы ее, наверное, убил. Он стал говорить, что это припоганая девка, что жене его надо было немного подождать, и она бы убедилась, что он хотел только посмеяться над этой негодницей, и что вовсе не стал бы учинять над ней то, к чему она приготовилась, а вместо этого отхлестал бы ее розгами. Но жена его была женщиной, достаточно искушенной в жизни, и обмануть ее было нелегко. Она обрушила на него столько упреков, что он даже испугался, что она совсем от него уйдет. Ему пришлось обещать ей, что он исполнит все, чего она от него хочет. А так как упреки жены были справедливы, ему оставалось только признаться, что он был неправ, когда осуждал ее за то, что у нее такое множество кавалеров. Ибо женщина красивая и порядочная не становится менее добродетельной от того, что ее любят, если только не делает и не говорит ничего, что может запятнать ее честь. Мужчина же, если он преследует женщину, которую не любит, и этим позорит и жену, и совесть свою, действительно заслуживает самого сурового наказания. И муж обещал ей, что впредь, если ей захочется поехать на какое-нибудь придворное празднество, он никогда не будет чинить ей препятствий, равно как и осуждать ее за то, что у нее есть кавалеры. Он ведь хорошо знает, что она никого из них не любит и только потешается над ними. Жене такое решение пришлось по душе. Она стала думать, что одержала этим немалую победу. Но мужу в этом не призналась, а, напротив, притворилась огорченной и ответила, что поездки ко двору уже не доставляют ей теперь ни малейшего удовольствия, ибо она видит, что он ее разлюбил, а без его любви всякое общество будет ее только раздражать. Ведь только тогда, когда женщина любима своим мужем и сама его любит, как то было с ней, она может преспокойно разговаривать с кем угодно, и никто не станет над нею смеяться. И ее бедному мужу пришлось немало потрудиться, чтобы убедить ее, что он по-прежнему ее любит. Но в конце концов они все же помирились и вместе вернулись домой. Однако для того, чтобы подобные вещи не могли больше повторяться, он попросил ее прогнать служанку, причинившую ему столько неприятностей. Дама эта с ней действительно рассталась, но сначала нашла для нее хорошего жениха. Исправив за счет своего супруга приданое, выдала ее замуж. А для того, чтобы жена забыла о его безрассудстве, муж сам начал возить ее на придворные празднества и одевать со всей роскошью и богатством, что ей и требовалось для того, чтобы быть счастливой. Вот, благородные дамы, почему я сказал, что нет ничего странного в том, как эта дама поступила с одним из кавалеров, ибо точно так же она вела себя и с собственным мужем. «Вы рассказали нам про очень хитрую жену и очень глупого мужа», — сказал Иркан. «Ведь если уж он добился такой удачи, ему не следовало останавливаться на полдороги». «А что же он, по-вашему, мог еще сделать?» — спросил Лангарина. «Да то, что хотел», — ответил Иркан. «Жена ведь пришла в такой великий гнев, узнав о том, что он собирается учинить, что если бы даже он и исполнил все, что задумал, гнев ее вряд ли мог бы быть еще сильнее. Пожалуй, жена стала бы только больше его уважать, увидав, как он смел и решителен».
«Все это хорошо», — сказала Эннасюита. «Но где же вы видели, чтобы мужчине приходилось одновременно сражаться с двумя женщинами? Жена его защищала свои права супруги, а служанка — свою невинность». «Так-то оно так», — подтвердил Иркан. «Но человеку смелому не приходится бояться двух слабых женщин. Он все равно достигает того, чего хочет».
«Ну, разумеется», — сказала Эннасюита. «Выхватив шпагу, он мог бы убить их обеих. Я не представляю себе, как бы он выпутался иначе из этого положения. Поэтому будьте так добры сказать, что бы вы, например, сделали на его месте».
«Я бы обнял жену», — сказал Иркан, и унес ее на руках из комнаты. «А потом бы уж расправился со служанкой по своему вкусу, либо лаской, либо силой».
«Хватит вам рассказывать о том, сколько вы можете сотворить зла», — воскликнула Парламанта.
«Не беспокойтесь, Парламанта», — ответил Иркан. «Я не способен смутить моими речами ничьей невинности. Но это отнюдь не значит, что я сочувствую дурному поступку. Меня удивляет только затея, которая сама по себе ничего не стоит. И я не одобряю человека, который, взявшись за дело, не доводит его до конца. Причем вовсе не потому, что любит жену, а потому, что ее боится. Когда муж любит свою жену так, как велит Господь, он заслуживает всяческой похвалы. Но я не могу уважать мужчину, когда любви у него нет, а есть только страх».
«Конечно», — сказала Парламанта, — «если бы вы не могли стать хорошим мужем из любви ко мне, мало было бы мне радости в том, что вы стали бы делать из страха».
«Вы забываете, — ответил Иркан, — что любовь, которую я к вам питаю, делает меня более послушным, чем страх перед смертью и перед муками ада».
«Можете говорить что угодно, — сказала Парламанта. — Но, насколько я знаю, у меня нет причин быть вами недовольной. Что же касается того, что от меня укрылось, то я не хочу ни подозревать вас, ни тем более выслеживать».
«Большую глупость, по-моему, совершают те женщины, которые неусыпно следят за своими мужьями», — сказала Номерфида, — «равно как и мужья, которые выслеживают своих жен. Ибо достаточно каждому дню его заботы, а о том, что может случиться завтра, беспокоиться не стоит».
«Если иногда и бывает необходимо следить за тем, кто бесчестит семью», — сказала Уазиль, — «то лишь для того, чтобы порядок в доме не нарушался, а вовсе не для того, чтобы осуждать людей. Нет ни одного человека, который был бы без греха. А ведь сколько раз люди попадали в неприятные положения из-за того, что они тщательно не следили за поведением своих жен», — заметил Жиберон.
«Если вы знаете такой случай, то, пожалуйста, расскажите», — попросил Лангарина.
«Один такой случай я действительно знаю», — сказал Жиберон, — «и если угодно, я вам его расскажу».
Новелла 60. Один парижанин, не разузнав хорошенько, что стало с его женой, он думал, что ее уже нет в живых, тогда как на самом деле она спуталась с певчим дворцовой капеллы, женился на другой женщине, с которой после того, как они прожили вместе 14 или 15 лет, и у них родилось несколько детей, ему пришлось расстаться, чтобы вернуться к первой жене. В городе Париже
жил один человек настолько простодушный, что даже если бы он своими глазами увидел, что кто-то спит с его женой, он бы этому не поверил. Этот бедный малый был женат на женщине такого дурного нрава, что хуже нельзя было и придумать. Однако он не только не замечал ее поведения, но даже обращался с нею как с женщиной самой порядочной и благородной. Однажды, когда король Людовик XII прибыл в Париж, распутница эта сошла с одним из певчих придворной капеллы. Когда же она увидела, что король собирается уезжать, и ей предстоит расстаться с любовником, она решила покинуть мужа и последовать за певчим. Тот согласился взять ее с собой и повез ее в свой дом, который находился неподалеку от Блуа, где они потом долгое время жили вместе. Несчастный супруг, обнаружив, что жены его нет, принялся искать ее всюду, где только мог, пока кто-то не сказал ему, что она уехала с певчим. Стремясь вернуть заблудшую овцу, которую он так и не устерег, муж написал немало писем, в которых просил жену возвратиться домой, обещая, что примет ее, если она будет вести себя, как подобает женщине порядочной. Но ей так нравилось пение певчего, с которым она жила, что она успела совсем позабыть голос мужа, и вместо того, чтобы внять его добрым словам, только посмеялась над ним. Тогда ее разгневанный супруг велел передать ей, что если она не хочет вернуться к нему добром, он обратится за правосудием к церкви. Ее все равно заставят вернуться. Женщина эта, боясь, что если в дело вмешается церковь, ей и певчему придется плохо, пошла на хитрость, придумать которую могла только такая, как она. Притворившись больной, она послала за всеми почтенными горожанками, прося их прийти навестить ее. Те сразу же откликнулись на ее зов, полагая, что болезнь эта отвратит ее от дурной жизни. И все принялись горько ее упрекать, надеясь, что теперь-то она станет вести себя иначе. Тогда, сделав вид, что ей совсем худо, женщина эта притворилась, что плачет и раскаивается в совершенном грехе, и все собравшиеся, поверив, что она говорит от чистого сердца, стали очень ее жалеть. И, видя, что она и раскаялась, и смирилась, все они принялись утешать ее, говоря, что Господь наш не так уж суров, как его изображают многие проповедники, и что можно не сомневаться, что он не откажет ей в милости. И чтобы испросить у Господа эту милость, они послали за приходским священником, дабы тот исповедовал ее и причастил. И на следующее же утро тот явился. И больная столь благоговейно его приняла, что все почтенные женщины этого города, которые присутствовали при этом, видя, сколь она благочестива, плакали от умиления, воздавая хвалу Господу за то, что он сжалился над несчастной грешницей. А так как она притворилась, что не может ничего проглотить, священник помазал ее миром, на что она ответила ему немыми знаками благодарности. И все поверили, что она действительно не в силах произнести ни слова. И так она продолжала долгое время. И казалось, что понемногу и зрение, и слух, и остальные чувства ее оставляют. И все стали молиться, восклицая: «Господи Иисусе!» А так как уже начало темнеть, а дамы эти прибыли издалека, всем им пора было возвращаться. И в ту минуту, когда они выходили из дома, им сказали, что больная скончалась. С этим они и вернулись домой, повторяя слова за упокойной молитвы. Приходский священник спросил певчего, где он хочет похоронить жену. И тот ответил, что она наказала, чтобы ее похоронили на местном кладбище, и что лучше всего отвезти ее туда ночью. Одна из ее служанок одела эту несчастную и положила в гроб, стараясь не причинить ей при этом ни малейшей боли. А потом зажгли факелы и отнесли ее к только что вырытой могиле. И когда тело ее несли по улицам, где жили те, которые присутствовали при соборовании, все эти женщины повыходили из своих домов и проводили усопшую до самой могилы. Вскоре после погребения все, как духовные лица, так и те, кто знал покойную, разошлись. Но Певчий никуда не ушел, и как только увидел, что все уже далеко, вместе со служанкой раскопал могилу, где лежала его подруга, живая и в добром здравии, и потихоньку отвез ее домой, а потом долгое время ее скрывал. Муж, не перестававший ее преследовать, приехал в Блуа, чтобы расправиться с ней по закону. И тут ему сообщили, что она умерла и предана земле. И это подтвердили все местные дамы, которые рассказали ему, сколь благостны были последние часы ее жизни. Бедняга очень радовался, что душа его жены попала в рай, а сам он навек избавился от ее грешного тела. Довольный, он вернулся в Париж, где женился на очень красивой и благородной молодой женщине и к тому же хорошей хозяйке, от которой у него родилось несколько детей. И они прожили вместе 14 или 15 лет. Но, в конце концов, молва, которая всегда все тайное делает явным, распространила весть о том, что жена его не умерла и по-прежнему живет с этим негодником Певчим. Несчастный муж старался скрывать это от всех сколько мог, притворившись, что ничего толком не знает, и в душе продолжая надеяться, что все это ложь. Но об этом проведала его вторая жена, женщина очень неглупая и едва не умерла от горя. Муж ее, если бы только совесть ему позволила, охотно бы все утаил, но сделать это было уже невозможно, так как в дело вмешалась церковь, решившая навести порядок. И церковь решила разлучить эту женщину с мужем до тех пор, пока все не будет проверено и точно установлено. И бедняга вынужден был оставить эту добрую женщину и отправиться на поиски злой. Он поехал в Блуа. Это было вскоре после того, как на престол вступил Франциск I. Нашел там королеву Клод и регеншу, и принес им свою жалобу, требуя вызвать ту, которой он предпочел бы никогда больше в жизни не видеть. Королева Клод, дочь Людовика XII, жена Франциска I. И при дворе все прониклись к нему превеликой жалостью. А когда жена его предстала перед ними, она долгое время отказывалась от него, говоря, что он вовсе не ее муж, чему тот, если бы только мог, с радостью бы поверил. И женщина эта, не столько пристыженная, сколько огорченная, сказала, что готова скорее умереть, чем возвращаться к нему. И таким ответом он был очень доволен. Но обе королевы, услыхав ее бесчестные речи, присудили ее к тому, чтобы вернуться, и так напугали Певчего своими угрозами, что тот был вынужден сказать своей мерзкой подруге, что больше не хочет ее видеть, и она должна сейчас же вернуться к мужу. И выгнанной отовсюду несчастной пришлось возвращаться в свой прежний дом, где муж ее обошелся с ней лучше, чем она того заслужила. Вот, благородные дамы, почему я сказал, что если бы бедный муж лучше караулил свою жену, он бы не потерял ее. Ведь то, что мы умеем беречь, не так легко потерять, и воры всегда льстятся на то, что плохо лежит. «Удивительное дело!» — воскликнул Иркан. «Да чего любовь сильна именно там, где она всего безрассуднее?» «Мне говорили, — сказал Симонто, — что легче расторгнуть сотню браков, чем разлучить одного священника с его служанкой». «Очень может быть, — сказала Эннасюита, — ибо те, которые связывают других узами брака, умеют затянуть такой крепкий узел, что только смерть способна его разорвать. Ученые же богословы считают, что язык духа значит больше, чем любой другой, и, следовательно, любовь духовная превосходит всякую другую». «Вот уж чего я никак не прощаю женщинам, — сказал де Гусен, — так это того, что они бросают примерного мужа или друга ради священника, как бы красив и порядочен тот ни был». «Прошу вас, де Гусен, — сказал Иркан, — не вмешивайте в разговор мать нашу Пресвятую Церковь.
Поверьте, что для тех женщин, которых робость и скрытность делают несчастными, самое большое удовольствие — это грешить с людьми, которые сами же могут потом отпускать им грехи. Ибо есть ведь такие, которым признаться в своем грехе труднее, чем этот грех совершить. «Вы говорите, — сказала Уазиль, — о женщинах, которые забыли Бога, и которые думают, что содеянное в тайне не предстанет перед небесным судом. Но исповедников они себе ищут отнюдь не для того, чтобы исповедоваться перед ними. Враг рода человеческого так ослепляет их, что заботы их направлены на то, чтобы укрыться где-нибудь в самом надежном и укромном уголке, а вовсе не на то, чтобы получить отпущение грехов, раскаиваться в которых у них нет ни малейшего желания». «Какое там раскаиваться? — воскликнулся Фридан. — Они еще считают себя более праведными, чем все остальные женщины. Я уверен, что есть среди них такие, которые даже польщены подобную связью». — «Вы так об этом говорите, — сказала Уазиль, обращаясь к Сафридану, — что можно подумать, что одна из них вам известна. Поэтому прошу вас, поделитесь с нами завтра тем, что вы знаете, и завтрашний день мы начнем тогда с вашего рассказа. А то уже начинают звонить к вечерне. Монахи наши прослушали последний рассказ и, как видите, ушли, оставив нас одних продолжать наши споры». После этих слов все поднялись с мест и направились в церковь, где их дожидались, чтобы начать службу. И, прослушав вечерню, вся компания села за ужин, продолжая разговаривать о слышанных ими интересных рассказах. А после ужина по обыкновению все пошли на лужайку, чтобы погулять на свежем воздухе и отдохнуть перед завтрашним днем. Конец шестого дня.